Глава пятая. Романы и шпионы. Галерея Enough помещалась на улице Фюрстенберг в небольшом кокетливом особняке. Через большое окно можно было с улицы видеть почти все, что находилось внутри. На стенах в застекленных рамах висели работы Эдди Майо. Брутальная красота обнаженных тел, снятых в вычурных неестественных ракурсах сверхкрупными планами и с резкой контрастной светотенью. Секс и плоть. «Великолепно!» — подвел Фалько итог своим впечатлениям. Об искусстве фотографии, равно как и обо всех иных видах и родах искусства, он имел лишь самые начальные понятия, сводившиеся к перелистыванию иллюстрированных журналов. Однако, разглядывая эти снимки, он будто вступал в увлекательный лабиринт человеческого тела, который сулил открытия и тайны и побуждал одни совершить, другие разгадать. Фалько не знал, к какому разряду отнести талант Эдди, но присутствие его было несомненно. Он снова посмотрел на нее и снова окунулся в стылую синь устремленных на него глаз. Ему показалось, что она все это время следила за его реакцией. «Сюрреалистическая транссексуальность», — довольным тоном продавца, расхваливающего достоинство своего товара, изрек Кюссен. Фалько наклонил голову, не отводя взгляда от Эдди. «Эти глаза так видят мир», — подумал он, — «посредничают между живой, бурно дышащей реальностью и ее образами, замороженными в солях серебра». Впрочем, эти же глаза или она сама придавали им телесную плотскую чувственность, возбуждающего свойства. «Мне очень нравится», — сказал он. Женщина продолжала смотреть на него, не отвечая на лестный отзыв, и Фалько подумал, что окутывающий ее полярный холод таинственно противоречит жару страсти, которым веет от ее работ. Наконец она слегка кивнула с насмешливой благодарностью. Больше всех был доволен и почти горд Лео Боярд. «Это необыкновенная женщина, и лучшее тому доказательство ее работы». В устах Боярда похвала прозвучала со снисходительностью наставника. Обняв Эдди за плечи, он притянул ее к себе, и она, скорее безразлично, чем покорно, поддалась, положив светловолосую гладкую причесанную голову ему на плечо. Фалько, наблюдая за парой, подумал, что в этой демонстрации близости сквозит нечто показное, предназначенное для окружающих и подчиняющееся светским правилам. «Никто так не видит мир», — категорически, как о своем собственном достижении, заявил Боярд. «Вы хотите сказать, ни один мужчина?» — негромко произнес Фалько. Боярд, двумя пальцами отбросив падавшие на глаза пряди, взглянул на него с интересом, к которому примешивалось обычное высокомерие. Судя по всему, он не привык к возражениям. «Простите, не вполне вас понял. Так видят все женщины. Иное дело, что не все способны это выразить». «Ей», — он показал на Эдди, — «удается». «И на чем же основывается ваша уверенность?» Фалько простодушно пожал плечами. Обаятельная, тысячу раз опробованная улыбка придала его словам значительности. «На столетиях безмолвия. Мужчинам никогда не сравнится с ними в умении молчать. Полагаю, оно берет начало в биологии, и это сообщает их взгляду зоркость». «Любопытно», — признал Боярд. Арктическая синева вновь коснулась лица Фалько. Эдди Майо подняла голову и чуть отстранилась от Боярда. «Похоже, вы разбираетесь в том, как по-разному умеет женщина молчать. Едва-едва, но формулируете вполне прилично». «Немного здравого смысла?» — Фалько на миг задумался. «Я становлюсь перед ней и просто смотрю».
«Становитесь?»
«Именно так».
«И смотрите?»
«И смотрю». Льдистая синева, казалось, чуть-чуть подтаяла.
«Просто смотрите, и все?»
«Не всегда. Бывает, еще улыбаюсь».
«Смотрите и улыбаетесь?»
«Да».
Эдди показала на ближайшую фотографию. «И что же вы видите вот здесь, например?»
Фалько повернулся и взглянул на снимок. Там, на крупнейшем из крупных планов, был запечатлен женский рот, впившийся в дольку апельсина. Зубы размалывали мякоть, струйка сока стекала на подбородок.
«Если я правильно понял, вы работали с Маном Рэем?»
«Да», — сказала она, как о чем-то само собой разумеющемся. «Я была его моделью и любовницей».
«А-а-а».
«И училась у него искусству фотографии».
«Понятно».
«Но это не имеет отношения к тому, о чем я спрашивала». Эдди снова показала на снимок. «Что вы видите здесь?»
«Секс».
«Это на поверхности. Что еще?»
«Вызов, уверенность, опасность».
«Какого рода?»
«Опасно оказаться слишком близко к этому рту. Опасны последствия этого сближения. Опасно даже на миг забыть, что мир враждебен».
«И это тоже вызывает у вас улыбку?»
«Иногда».
Легкое дуновение злорадства тронуло ее губы. «Наверное, потому что вы богаты и живете на Кубе среди табачных плантаций и сигарных фабрик, где мир не враждебен».
«Наверное».
«А на самом деле?»
«Простите, вы о чем?»
«О мире. Вы же сами сказали. Мир враждебен. Разве нет? Опасное место». Боярд и Кьюсон с интересом внимали этому диалогу и хранили молчание. Фалько молча посмотрел на Эдди. «Слишком далеко зашли», — понял он. Женщина бросила наживку, и он клюнул. По неведомой причине она не доверяет ему. Впрочем, в ее поведении не чувствуется агрессии. Но держит дистанцию и ограничивается наблюдением. А почему, неизвестно. Но в любом случае это затрудняет его действия. Та же мысль, наконец, дошла и до Кьюсона. Встревоженные глаза австрийца беспрестанно посылали Фалько сигналы тревоги.
«Я понимаю вас», — неожиданно нарушил затянувшееся молчание Боярд, и Фалько вздохнул с облегчением.
«Ты просто обязан купить одну из этих работ», — воспользовался моментом Кьюсон. «Упустишь — век себе не простишь».
Фалько кивнул, признавая очевидное.
«Ты прав». И стал разглядывать висевшие вокруг фотографии, пока снова не остановился над той, где губы и зубы впивались в мякоть плода.
«Вот эту, наверное», — он перевел взгляд на Эдди, — «если она еще не продана».
Она показала на красную точку в углу рамы.
«Продана, но это не важно. Я все устрою, она останется за вами».
Эдди произнесла эти слова без улыбки и безучастно, как будто ей не было никакого дела, купит кубинец Игнасио Гассан одну из ее работ или нет.
«Прекрасно!» — сказал Кьюсон. — Тебе это обойдется в 2000 франков.
— Однако...
— Уверяю тебя, это почти даром.
Фалько, воздержавшись от дальнейших комментариев, достал из кармана вечное перо «Шифер-баланс» в яшмовом корпусе и чековую книжку Леонского кредита, переданную ему адмиралом в Сан-Себастьяне. С невозмутимым видом выписал чек и протянул Кьюсону.
— Колоссаль!
Просияв, тот помахал листком в воздухе, чтобы поскорее просохли чернила. «Теперь надо выпить, отметить покупку!» На улице Фалько обнаружил, что в нескольких шагах за ним, не скрываясь, следует какой-то человек в кепке, приземистый и коренастый, с приплюснутым боксерским носом. Боярд улыбнулся успокаивающе.
«Не беспокойтесь, это Пти-Пьер, мой шофер
и телохранитель», — уточнила Эдди.
«Он был со мной в Испании, служил механиком в моей эскадрилье, а до этого воевал в Африке. Славный малый, предан как пес».
«Даже чересчур», — добавила она. Они пришли на Монпарнас, в дом. Присели у стойки бара, потому что терраса бурлила посетителями, как жаровня с картофелем фри. Заказали коктейли «Бастон Флип» и стали пить, покуривая и оживленно болтая. Меж тем, как Пти-Пьер остался у дверей. Кругом звучал многоязыкий говор. И Фалько с усмешкой подумал. Впечатление такое, будто это вавилонское столпотворение организовано каким-нибудь американским пиар-агентством, чуждым расовых или политических предрассудков. Словно камешки, перекатываемые бурным потоком, здесь с туристами перемешались беженцы со всей Европы, на время бросившие оружие
и оказавшиеся вдалеке от проволочных заграждений и спорных границ. Фалько всегда нравилась разношерстная публика парижских кафе, где с одинаковым успехом можно и остаться незамеченным, и через минуту отыскать множество знакомых. Нравилось не меньше, чем строгая элегантность французских гарсонов в безупречных, как и их манеры, длинных передниках.